Глава 10. «Этот русский генерал оказался чрезвычайно деятельным джентльменом», — усмехнулся Гарри Гопкинс в ответ на слова директора ФБР Джона Эдгара Гувера. «Что сказали в комиссии по ценным бумагам? В его деятельности на Нью-Йоркской фондовой бирже удалось выявить признаки нарушений закона?» «Формально придраться не к чему», — пожал плечами Гувер. «Да и неформально, пожалуй, тоже. Сейчас его торговый счет перевалил за 30 миллионов. Очень неплохо, если вспомнить, что начинал он с 2,5. Однако в истории биржи бывали и более впечатляющие взлеты. Если отбросить мелкие сделки, этот результат обеспечен всего 4 торговыми операциями покупки и следующей продажи акций. Комиссия провела негласное расследование. Во всех случаях русский использовал для покупок резкие падения котировок, вызванные информацией о различных инцидентах на заводах или о природных катастрофах. В одном случае сообщение оказалось ложным, а в остальных первичная оценка ущерба была сильно завышена. Как следствие, каждый раз паника на бирже быстро заканчивалась, и акции почти сразу отыгрывали падение, иногда поднимаясь даже выше начальных уровней.
Он мог знать об этих инцидентах заранее?
Маловероятно. Хотя такая версия рассматривалась. Как и то, что мистер Нагулин мог иметь прямое отношение к самим происшествиям. Однако никаких подтверждений этому найти не удалось. Против подобных версий говорит и то, как он вел себя во время паники на бирже. Последующий анализ котировок показал, что русский просто принимал взвешенные решения, не поддаваясь паническим настроениям. Он ни разу не делал ставок на падение акций, хотя мог бы заработать вдвое больше, если бы знал заранее о том, к примеру, когда именно полыхнет склад на заводе Объединенной Сахарной Компании. То есть Нагулин ни разу не предпринял каких-либо действий непосредственно перед инцидентом, а всего лишь реагировал на уже свершившиеся события.
«То есть предъявить ему комиссия ничего не может?» — с легкой усмешкой спросил Гопкинс.
«Не может», — кивнул Гувер. «А надо?»
«Думаю, нет», — отрицательно качнул головой советник президента. «Эти деньги все равно не уйдут из США. Вы же сами только что сказали мне, что Нагулин уже разместил на наших заводах заказы на куда большую сумму, чем та, которую он успел заработать на бирже. Так что не будем ему мешать. Этот человек может быть нам полезен. Вот только что это за история с покерным турниром в Лас-Вегасе? Я никак не ожидал от русского генерала такой авантюры».
«Судя по всему, ваш партнер по переговорам — весьма разносторонняя личность», — улыбнулся Гувер. И Гопкинсу показалось, что в глазах директора ФБР мелькнул огонек одобрения. «Мои агенты приглядывают за ним в его поездке по США. По их докладам, по дороге в Лос-Анджелес он заехал в Лас-Вегас, остановился в отеле при казино «Эль Ранчо» и в тот же вечер вместе со своим телохранителем общипал игорное заведение на пару миллионов. А потом принял участие в покерном турнире, организованном казино в честь годовщины своего открытия, и ухитрился его выиграть.
И тоже, естественно, все сделал исключительно честно», — недоверчиво усмехнулся Гопкинс.
«В том-то и дело, что никаких признаков мошенничества с его стороны обнаружено не было. Хотя, поверьте мне, после того, как он выиграл в рулетку 1,5 миллиона, администрация казино с него глаз не спускала, но ничего так и не обнаружила. А вот против Нагулина нечестная игра как раз велась в полный рост.
И как же тогда он выиграл турнир?»
«Лично выявил мошенника и сдал его с потрохами администрации игорного заведения. Правда, при этом он полностью расстроил планы некоего Пола Кастеллана, члена одной из влиятельных семей нью-йоркской мафии. По самым скромным оценкам, Кастеллана потерял около 8 миллионов и лишился еще 25, которые мог получить за победу в турнире».
«И вы говорите об этом так спокойно?» В голосе Гопкинса послышалось волнение. «Джон, этот человек нам нужен. Если все обстоит так, как вы излагаете, до Калифорнии он живым не доедет».
«Этот русский действительно так ценен для вас?»
Внимательно глядя на советника президента, поинтересовался Гувер. «Скажем так», — чуть помедлив ответил Гопкинс. «Президент будет крайне недоволен, если узнает о его гибели».
«Ясно».
Директор ФБР коротко кивнул, поняв, что более подробного ответа не получит.
«В таком случае я прикажу моим людям присматривать за ним. Правда, их только двое.
И они всего лишь полевые агенты, а не полицейский спецназ. Да и боюсь, уже поздно. Час назад Нагулин покинул Лас-Вегас.
Так поднимите полицию штата. Джон, неужели я должен говорить вам, как нужно действовать?
Гарри, это же Невада. Вы не забыли? Вкратчиво поинтересовался Гувер. Там очень не любят прямых приказов от федералов. К тому же местный организованный криминал в значительной мере находится в связке с полицией. Там такой сложный баланс интересов, что мое указание, если и выполнят, то с такой задержкой, что это потеряет всякий смысл.
И что, ничего нельзя сделать?
Я немедленно прикажу своим агентам прикрыть объект в случае нападения.
Но вы же только что...
Одну минуту. Директор ФБР нажал на кнопку селектора внутренней связи и продиктовал приказ для агентов, ведущих объект «Бамбук». «Гарри, мне кажется, вы недооцениваете этого русского. Думаю, он прекрасно понимает, на что идет. Вы хорошо знаете, с чего начиналась его военная карьера в Советском Союзе?»
«В общих чертах».
«Вот и чувствуется, что только в общих», — кивнул Гувер. «Поезд, в котором их маршевую часть везли на фронт, разбомбили немецкие самолеты. И почти сразу Нагулин и еще несколько бойцов оказались почти без оружия в окружении в районе Умани. Однако ваш русский смог избежать плена. Он вышел из окружения сам и вывел к своим штабную колонну одной из окруженных советских армий. Причем прямо в котле ему было присвоено офицерское звание. Русские называют своих офицеров командирами, но это не важно. А важно то, что, пробиваясь через линию фронта, он уничтожил лично несколько танков и самолетов противника. Лично, Гарри! Это видели десятки людей, так что сомнений в достоверности сведений у меня нет. Как вы думаете, смогут нью-йоркские мафиози выставить против него нечто более серьезное, чем немецкие танки?
Это другое, Джон. Без особой уверенности в голосе возразил Гопкинс. Там был фронт, и у Нагулина к тому моменту наверняка имелось серьезное оружие. Не камнями же он самолеты сбивал?
Ха, оружие у него есть и сейчас, усмехнулся Гувер. Его телохранитель оказался запасливым малым. Ну а насчет сбивания самолетов камнями я, конечно, утверждать не буду. Но то, что ножом мистер Нагулин способен попасть в нужную точку на теле человека с 20 метров, непреложный факт.
20 метров — это много? Советник президента не слишком разбирался в таких вещах.
Очень много. Я бы даже сказал, почти невозможно много, поверьте специалисту.
Еще один вопрос, Джон.
Гопкинс откинулся на спинку кресла и с интересом посмотрел на директора ФБР.
Почему он проходит по вашему ведомству, как объект «Бамбук»? Тупым его вроде бы не назовешь.
Он быстро растет, Гарри. Иногда мне кажется, что даже слишком быстро. Специальный агент Эдвард Уилсон повесил трубку на рычаг и вышел из телефонной кабинки. Полученный приказ ему не нравился. Но деваться было некуда. И он лишь еще раз напомнил себе, что, поступая на службу ФБР, отлично знал, какие риски связаны с этой работой. В небольшой городок Жан они с Говардом заехали вслед за объектом наблюдения. Клиенты на своем «Форде» решили здесь заправиться, а главный объект слежки еще и совершил пару звонков в фойе небольшого местного отеля. Уилсон тоже связался с руководством и получил новые указания, напрочь испортившие ему настроение. «Что нового сказало начальство?» Агент Николас Говард беззаботно улыбнулся. Он вообще относился к жизни достаточно легко, и Уилсон не понимал, как его с таким подходом занесло в ФБР. «Нам приказано сократить дистанцию сопровождения и прикрыть клиентов в случае возникновения угрозы их жизням».
«Даже так?»
Улыбка Говарда несколько увяла, но совсем с лица не исчезла. «Те парни на двух Крайслерах и Паккарде?» «Видимо, да. Крайслеры уехали чуть раньше наших клиентов, а Паккард — через 10 минут после них. Это люди Костеллана. Уверен, впереди русских ждет засада, а сзади едет сам босс. Он появится на сцене, когда дело уже будет сделано.
Если не считать машины Костеллана, то в каждом Крайслере по 3-4 стрелка с 100 миганами, плюс два водителя с короткостволом. И что мы можем против них с нашими револьверами?»
«Ну, автоматов у них вряд ли так много», — без особой уверенности предположил Уилсон. «А вот что-то более точное и дальнобойное как раз может найтись». Может, просто предупредить русских? Ты же знаешь, у них же тоже есть оружие. Тогда шансов будет больше.
Это противоречит изначальному приказу. Не согласился с напарником Уилсон. Нам ведь запрещено светиться перед клиентами.
Ну, знаешь, хмыкнул Говард. В такой ситуации на подобные мелочи уже обычно не смотрят.
Мелочи это или нет, не нам решать, отрезал Уилсон. К тому же русские нам не поверят. Я бы на их месте никому не верил. Они явно не идиоты и отлично знают, что их пасут бойцы Костеллана. Все, заводи. Клиенты начали движение.
И какой план, шеф?
Сделанным равнодушием поинтересовался Говард. Обгоняй клиентов, пока мы не выехали из города. Поедем впереди, километрах в 5, но не теряя их из виду. У нас тоже форт. Модель другая, но цвет черный, как и у них. Если засада сработает по нам, у русских будет больше шансов.
Говард тихо присвистнул.
«Да, Николас, мне тоже хреново», — сквозь зубы произнес Уилсон. Но в последнем приказе звучала формулировка «не допустить гибели объектов наблюдения ни при каких обстоятельствах». А это на нормальный язык переводится как «даже ценой собственной жизни».
Черный форт догнал нас на выезде из города. Сивко ощутимо напрягся и потянулся куда-то под переднюю панель.
«Это не противник», — поспешил я успокоить майора. «Парни из ФБР ведут нас еще от Денвера. Они сменили пару, сопровождавшую нас от Нью-Йорка. Скорее всего, просто наблюдатели. Было бы странно, если бы американцы оставили нас без присмотра».
«Зачем тогда они вперед полезли?»
Сивко все еще с подозрением провожал взглядом удаляющийся автомобиль, уверенно набирающий скорость по неплохому шоссе, змеей, рассекающему поросшую чахлым кустарником пустыню Мохаве и убегающему к далеким горам.
«А куда мы от них денемся? Раз уж мы свернули на это шоссе, ехать нам теперь до самого побережья, если, конечно, не предположить, что наша цель — какой-нибудь захолустный городок вроде этого Жана.
Возможно, они посчитали, что впереди будет выглядеть менее навязчиво, чем если они все время станут маячить в нашем зеркале заднего вида».
На самом деле, мое отношение к действиям агентов ФБР было совсем не столь беззаботным, как я пытался это представить майору. Летра с самого начала отслеживала все перемещения гангстеров Костеллана и выводила информацию на виртуальную карту. Мафиози были неплохо технически подготовлены. Во всяком случае, в их автомобилях имелись радиостанции, пусть и не слишком мощные, и на открытом пространстве пустыни они могли координировать свои действия на достаточно приличных расстояниях. Сейчас их передовой отряд уже выбрал место для засады сразу за седловиной между двумя пологими холмами, через которую плавно переваливала лента шоссе. Ехать нам до туда оставалось километров 20, и если бы не ФБРовцы, я бы особо не волновался. Но эти инициативные парни обогнали нас, оторвались на 4,5 километра и теперь бодро катили впереди, направляясь прямо тигру в пасть. Сил у бандитов Костеллана было немного. Отправляясь в Лас-Вегас, они явно не планировали устраивать в пустыне штата Невада целую войсковую операцию. Конечно, мафиози не предполагали, что им могут оказать серьезное сопротивление. Но, видимо, какие-то слухи обо мне добрались и до Костеллана, поскольку безоговорочно он на своих людей не рассчитывал. Засада засадой, а из Лос-Анджелеса он подкрепление все же вызвал. Причем подкрепление довольно значительное. Судя по всему, семье Мангано эта помощь должна была встать в изрядную сумму, ведь за ней им пришлось обратиться к одному из дружественных кланов штата Калифорния. Зато теперь навстречу нам двигалось 3 легковых автомобиля и грузовик с боевиками, вооруженными далеко не только легким стрелковым оружием. Тем не менее, эта группа находилась еще довольно далеко, и в ближайших раскладах ее можно было не учитывать. А вот с агентами ФБР следовало что-то делать. Не зря они нас обогнали. Похоже, ребята пытались таким образом вызвать огонь на себя, чтобы мы заранее узнали о засаде. Понятно, что они влезли в нашу разборку не сами. Им приказали. Но, прикрывая нас, они изрядно рисковали, подставляясь под пули людей Костеллана. Равнодушно смотреть, как их расстреляют, я не собирался.
«Владимир Сергеевич, прибавьте скорость. Нам нужно догнать ФБРовцев».
Сивко, не задавая вопросов, начал разгонять автомобиль. Мы и без того ехали довольно быстро, так что резкого набора скорости не получилось, а в звуке мотора стали появляться возмущенные нотки, давшие нам понять, что он работает в режиме, близком к предельно допустимому. Они тоже поехали быстрее. — произнес Сивко через пару минут. «Машины у нас одного класса, так что вряд ли мы их догоним, если они сами того не захотят».
«Выстрелить в воздух? Нас не услышат, да и вспышку вряд ли заметят с такого расстояния. А если и заметят, не факт, что поймут правильно».
Засада приближалась. Агенты ФБР, похоже, о ней догадывались, но вряд ли знали точное место. Опыт в подобных делах у них явно имелся, и седловину между холмами, за которой засели люди Костеллана, они своим вниманием не обошли. Нам с Сивко оставалось только наблюдать за разворачивающимся действом, и нужно признать, представление ФБРовцы устроили знатное. Чуть снизив скорость, их автомобиль прижался к правой обочине, и почти достигнув верхней точки невысокого перевала, водитель резко дал по тормозам, одновременно пуская машину в занос. Маневр выглядел крайне опасным для самих исполнителей. Из-под дымящихся покрышек летели мелкие камешки, а визг горящей резины донесся даже до нас. Зато перед гангстерской засадой автомобиль ФБРовцев появился уже практически развернутым на 180 градусов, и его пассажир немедленно открыл огонь из двух револьверов. Наблюдатель у бандитов, естественно, был, и о приближении черного «Форда» они знали, но подобной прыти от своих жертв они все же не ждали, поэтому на какую-то секунду боевики замешкались, и агент ФБР, сидевший за рулем автомобиля, успел до отказа выжать педаль газа. Вот теперь я точно знал, что ФБРовцы хотели своим маневром предупредить нас о засаде и заставить людей Костеллана раскрыться. Задумка мне понравилась, вот только шансов спастись у этих совсем нетрусливых парней практически не имелось. Вслед слишком медленно набирающему скорость «Форда» ударило 9 стволов. 10-го гангстера ФБРовцу с револьверами удалось зацепить, несмотря на, мягко говоря, непростые условия стрельбы и приличную дистанцию. Один из бандитов выбыл из строя, но остальные быстро пришли в себя и открыли шквальный огонь по пытающимся разорвать дистанцию агентам. С помощью летра я видел, как пули рвут корпус автомобиля ФБРовцев. Их ответный огонь почти сразу стих, и зеленые отметки наших неожиданных союзников подсветились желто-оранжевыми контурами. Оба агента получили достаточно серьезные ранения. Тем не менее, сдаваться они не желали, и «Форд» упорно набирал скорость, хотя на дороге он уже держался не очень уверенно. Поняв, что жертвы ускользают, гангстеры бросились к своим «Крайслерам». «Останови!» — приказал я Сивко. До едва державшегося на дороге «Форда» оставалось около километра, и расстояние быстро сокращалось. Майор выполнил команду мгновенно, и из-под наших колес тоже полетели мелкие камешки и пошел дым. Мгновенно оценив расстояние до противника, Сивко даже не стал тянуться к своему оружию. Зато в его руках как будто из пустоты появилась винтовка, которую он тут же бросил мне через крышу автомобиля. «Форд» ФБРовцев уже едва катился нам навстречу. Видимо, у раненого водителя почти не осталось сил контролировать машину, и он инстинктивно снизил скорость, чтобы удержать автомобиль на дороге. «Крайслеры» бандитов быстро настигали агентов, и гангстеры, не жалея патронов, азартно палили из автоматов, высунувшись из окон. Выстрел. Винтовка послушно дрогнула в моих руках, и в лобовом стекле переднего «Крайслера» образовалась аккуратная дырочка. Водитель упал на руль, резко дернув его вправо и так и не убрав ногу с педали газа. Автомобиль занесло и выбросило на обочину. Несколько раз подпрыгнув на кочках и неровностях, «Крайслер» плавно завалился на бок, придавив кого-то из бандитов и подняв тучу пыли. Водитель второй машины видел, что произошло, но мгновенно оценить ситуацию не смог и продолжал настигать окончательно потерявший управление «Форд» ФБРовцев, тоже съехавший с дороги и вкопавшийся колесами в песчаный грунт. Выстрел. На этот раз лобовое стекло брызнуло осколками. Видимо, пуля попала в удачную точку. Раненый водитель не выпустил руль и успел нажать на тормоз, прежде чем потерял сознание. «Крайслер» занесло. Виляя по дороге и дымя горящей резиной, он резко замедлился и остановился, не доехав метров 100 до «Форда» ФБРовцев. Гангстеры прекратили огонь, пытаясь не разбить головы в бешено дергающемся автомобиле. Выстрел! Передний пассажир выронил автомат и безвольно обвис на дверце «Крайслера». Выстрел! На заднем сиденье кто-то из бандитов Костеллана поймал грудью пулю. Последний из пассажиров успел выпрыгнуть из остановившейся машины и укрылся за передним колесом.
«Противник пытается передать сообщение по радио», —
предупредила Летра.
«Я выставила помехи. Подтверждаешь?»
«Отставить. Пусть зовут на помощь».
«Выполнено. Хочешь устроить геноцид местной мафии?»
«Не отвлекай».
«Молчу».
«Выстрел». Мафиози, попытавшийся выглянуть из-за колеса «Крайслера», остановившегося на шоссе, ткнулся носом в асфальт. Теперь следовало разобраться с теми, кто уцелел в вылетевшем с дороги автомобиле. А кто-то там явно сохранил дееспособность. раз пытался связаться с боссом по радио. С моей позиции была видна только крыша и капот автомобиля, за которым укрывались трое гангстеров. Один из них склонился над извлеченной из машины рацией и лихорадочно докладывал Костеллана о том, в какую задницу попала засадная группа, а двое других периодически постреливали в нашу сторону из томмиганов, высовывая за пределы укрытия только стволы автоматов. Крыша и днище Крайслера являлись весьма условным препятствием для винтовочных пуль, и следующим выстрелом я успокоил одного из стрелков. Достать второго мне мешал двигатель, который, естественно, из винтовки не пробивался. Однако, увидев, как опрокинулся с простреленной головой его подельник, гангстер решил, что кто-то обошел их позицию сбоку. Потеряв самообладание, он вскочил в полный рост и даже успел выпустить веером несколько пуль, но тут же упал рядом со своим товарищем с дыркой во лбу. На несколько секунд над пустынным пейзажем повисла тишина, а потом до нас донесся полный паники вопль.
«Русские, не стреляйте, я сдаюсь!»
Из-за перевернутого автомобиля, кувыркаясь, вылетел револьвер, а вслед за ним два пистолета-пулемета Томпсона. Потом над капотом Крайслера показались поднятые руки и голова последнего бандита.
«Я выхожу, не убивайте! Я все расскажу! Я много знаю, могу быть полезным!»
«Разберись с ним», — бросил я майору, — «я к ФБРовцам». Избитый пулями форт агентов истекал бензином из пробитого бака, и это мне сильно не нравилось. Поврежденная пулями проводка в любой момент могла дать искру и превратить автомобиль в крематорий. Рывком открыв водительскую дверь, я подхватил безвольно выпавшего мне на руки крупного ФБРовца. Его светлый пиджак из легкой ткани был весь в крови. Разбираться с состоянием агента у меня сейчас не было времени. Я как мог аккуратно закинул раненого на плечо, отбежал подальше от машины и положил его в зыбкой тени блеклого низкорослого куста, а сам вновь бросился к Форду.
«Опасность!»
— выкрикнула Летра. И для большей доходчивости продублировало предупреждение злой вибрации импланта за ухом.
«Сейчас вспыхнет топливо!»
Я и сам слышал нехорошие потрескивания где-то в недрах автомобиля и даже, кажется, ощущал гадкий запашок горелой изоляции. Тем не менее, я уже вцепился в одежду второго агента. На мое счастье, он был не таким крупным, как первый. Этот парень подставлял голову под пули ради того, чтобы подарить нам с майором шанс остаться в живых, и бросать его заживо гореть в разбитом пулями в Форде я не собирался. Рывок. Я знал, что своими действиями могу причинить агенту дополнительные травмы, но ситуация не оставляла выбора. На ногах я не удержался, и мы бесформенным клубком выкатились из машины за долю секунды до того, как полыхнул вытекший из бака бензин. Лицо и руки опалило жаром, одежда в нескольких местах вспыхнула от попавших на нее брызг горящего топлива, но все это были мелочи, мы успели. Сбив пламя, я быстро оттащил находящегося без сознания агента от горящего автомобиля. «Летра, диагностику!»
«Хреново!»
Коротко и ёмко ответил искусственный интеллект, после чего соизволил выдать подробности.
«Оба поймали по две пули. Ранения не смертельные даже для здешней медицины, но большая потеря крови почти не оставляет им шансов».
«Мы сможем их вытащить».
«Останавливай кровь немедленно. Начинай с водителя. Я подскажу, что и как делать. Мне понадобится контроль над твоими имплантами. Без нейромобилизации они не выживут. Первичную помощь мы окажем, но потом все равно нужно как можно быстрее доставить раненых в больницу. Не забывай, что из Лас-Вегаса и Лос-Анджелеса сюда уже движутся новые силы семьи Мангана. Ты, конечно, неплохо стреляешь, но что-то в этот раз их слишком много».
«Хватит болтать, я готов». С ранеными я возился минут 20. За это время Сивко допросил пленного. Связал его и собрал трофеи. Небольшая горка пистолетов, револьверов и томмиганов пополнила наш арсенал. Но самым интересным трофеем оказалась портативная радиостанция. Ее радиус действия вряд ли позволял надежно достучаться до штаб-квартиры ФБР в Лос-Анджелесе. Но эфир — штука сложная и непредсказуемая. И когда у тебя над головой есть орбитальная группировка научных сателлитов, радиосигнал совершенно случайно может дойти до адресата даже за пределами зоны действия этого примитивного устройства. После нейромобилизации, проведенной Летрой с помощью импланта в моей ладони, один из агентов пришел в сознание. Сфокусировав на мне мутный взгляд, он слабо улыбнулся. «Вы еще живы, мистер Нагулин. Значит, все было не зря». «Я-то жив, а вот вы не очень. Если хотите и дальше топтать эту планету и получить продвижение по службе, мне нужно ваше имя и код для связи со штаб-квартирой ФБР. Вы и ваш напарник нахватались свинца и изрядно истекли кровью. Без немедленной доставки в больницу вы быстро отправитесь догонять людей Пола Костеллана, на их пути в загробный мир.
Но я не могу.
Можете, перебил я ФБРовца, нас зажали. Люди Костеллана успели вызвать помощь, и теперь без боя нам отсюда не вырваться. Вам ведь, кажется, приказали не допустить нашей гибели, я прав? Перед вами встает простой выбор. Либо я сейчас свяжусь с вашим начальством по рации, и, возможно, нам помогут. Либо вы бездарно погибнете, так и не сумев выполнить полученный приказ.
Специальный агент Эдвард Уилсон.
После секундного размышления сдался ФБРовец и обессиленно прикрыл глаза. Код 144875.
Мистер Гувер, на связи наша штаб-квартира в Лос-Анджелесе. У них там синий и красный коды одновременно. Требуется ваше немедленное вмешательство.
Переключайте на меня. Директор ФБР придвинулся к столу и нажал нужную комбинацию клавиш на селекторе.
Лос-Анджелес на связи.
Доложил секретарь и отключился. Селектор сухо щелкнул и донес до Гувера знакомый голос директора Лос-Анджелесского департамента.
Шеф, у нас тут, похоже, война началась. Только что по радио на связь вышел некто Нагулин. Утверждает, что он русский генерал-лейтенант, член советской торговой миссии. И этот заокеанский гость знает секретный код для связи и нашу частоту. Они с телохранителем ехали на автомобиле из Лас-Вегаса в Калифорнию. Их сопровождал агент Уилсон с напарником, причем вроде как ваши парни должны были вести скрытые наблюдения. На 107-м километре они вместе попали в засаду, устроенную гангстерами из семьи Мангана. Если верить этому Нагулину, ваши люди проявили настоящий героизм. И благодаря их действиям бандитов удалось уничтожить. Одного даже захватить живым вместе с исправной радиостанцией. Оба ваши агента получили тяжелые ранения. Русские оказали им помощь, но утверждают, что долго парни не протянут. И их нужно срочно доставить в больницу. Сами они этого сделать не могут. По словам пленного гангстера, с обеих сторон к ним приближаются новые отряды семьи Мангана. Шеф, это похоже на подставу. Мне нужно ваше решение.
«Рэй, я знаю, кто такой этот Нагулин», — мгновенно ответил Гувер. «Он говорил что-то еще?»
«Да, шеф. Он сказал, что если мы ему не верим, то должны передать советнику президента Гарри Гопкинсу слова. Нас ждут китайские аэродромы. Звучит как полный бред».
«Жди», — бросил Гувер, не дослушав собеседника, и резким движением снял с аппарата телефонную трубку. «Гарри, это Гувер». «Да подождет твое совещание!» «Твой русский генерал таки нажил себе проблем на задницу, а вместе с ним, похоже, влипли и мои парни. Их плотно прижали мафиози в пустыне Мохаве. Кто-то вышел на связь со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе от имени Нагулина. Мне нужно знать, действительно ли он или кто-то с нами играет. Тебе говорит что-нибудь фраза «Нас ждут китайские аэродромы»? Ты уверен? Все, тогда я действую». Бросив трубку на рычаг, Гувер отжал кнопку селектора, одновременно заблокировавшую микрофон. «Рэй, ты еще здесь?»
«Жду указаний, шеф».
«Немедленно свяжись с авиабазой Эдвардс. Немедленно! Пусть поднимают пару лэнсеров и легкий транспортник с медиками. Такой, чтоб смог сесть на шоссе. Сами сообразят. Цели указания получат в воздухе. Дай их частоты русскому, пусть наводит их с земли. Будут вопросы, вся ответственность на мне по красному коду».
«Все так серьезно, шеф? Он нам там накомандует, не расплюемся потом».
«Все куда серьезнее, чем тебе кажется. Выполняй».
«Как скажете, шеф». «Гнездо, здесь 47-й. На 107-м километре наблюдаю горящий автомобиль. Еще одна машина слетела с дороги и перевернулась. Две неподвижно стоят на шоссе», —
доложил на базу командир пары истребителей П-43 «Лэнсер».
47-й здесь «Гнездо». Доклад принят. Позывной Уилсон на связь вышел? Еще нет. Людей внизу не вижу. Оставайтесь в квадрате, ждите указаний.
Связь прервалась, но почти сразу в наушниках прозвучал новый голос с едва уловимым странным акцентом.
47-й здесь «Уилсон». Вас вижу. Уилсон здесь 47-й. Жду кодовое слово. Дерби. Принято. Готов к получению целей указания. «Сместитесь к западу и покиньте зону визуального контакта, но далеко не уходите. Выполняю».
Видимо, пощечина, которую мы отвесили мистеру Костеллана, сначала сорвав его планы выиграть покерный турнир, а потом и разгромив засаду на шоссе, по гангстерским понятиям могла быть искуплена только кровью обидчиков. Денег нью-йоркский мафиози жалеть не стал и, используя связи и авторитет семьи Мангано, собрал отряд из почти трех десятков головорезов, державших под своим контролем рэкет и торговлю наркотиками в Лас-Вегасе. Половина из его сброда была вооружена неэффективными на дальней дистанции томми-ганами, а остальные — целым зоопарком винтовок различных систем. Похоже, Кастеллано был уверен, что в сторону от шоссе мы не уйдем. Перед тем, как сдаться, его человек доложил по рации, что у нас есть раненые, и мафиози сделал вывод, что поход с ними через пустыню будет для нас слишком сложной задачей. В чем-то он, безусловно, был прав. Вот только, судя по всему, гангстер считал, что мы не станем оставаться на месте и рванем дальше в сторону Калифорнии. Поэтому его колонна появилась на вершине пологого холма в походном строю, держа хорошую скорость. Открывшаяся бандитам картина горящего Форда и расстрелянных Крайслеров вызвала в их рядах замешательство. Свою машину мы спрятали за оставшимся на шоссе автомобилем гангстеров и заняли позиции по обе стороны от дороги. Раненых агентов ФБР мы отнесли подальше в пустыню, чтобы они не попали под случайные пули. В принципе, рассеять эту плохо организованную банду я смог бы и сам. Патронов мистер Сивко запас от души, а винтовка М1 «Гарант» оказалась весьма неплохим оружием. Вот только моя цель заключалась не в этом. Местной мафии требовалось преподать наглядный урок, примерно такой, как был преподан грабителям банков в начале 30-х годов. Тогда жизни очень многих известных гангстеров были высечены на могильных плитах, и нанесенные на них годы жизни заканчивались числом 34. В 34-м силовые структуры США жестко пресекли беспредел, и всем поклонникам и последователям великих Джона Диллинджера, Бонни Паркер, Клайда Бэрроу стало ясно, что времена безнаказанных грабежей банков и убийств полицейских безвозвратно уходят в прошлое. Между преступностью и законом установился новый баланс сил, и дальнейшая жизнь американской мафии пошла уже по несколько иным законам. Вот и теперь я хотел, чтобы семья Мангана, а вместе с ней и остальные мафиозные кланы, получили четкий сигнал о том, что за нас вписалось правительство США, а значит, трогать русских торговых представителей не надо, будет себе дороже. Рассыпавшись по плоской вершине невысокого холма, хозяева жизни открыли беспорядочный огонь. Мы с Сивко несколько раз выстрелили в ответ, стараясь ни в кого не попасть, но выбивая пулями фонтанчики земли и камешков в непосредственной близости от позиций гангстеров. Рация, надежно укрытая в неглубоком окопчике и присоединенная проводами к автомобильному аккумулятору, издала легкий треск и мигнула сигнальной лампой.
«Уилсон, здесь 47-й»,
— услышал я в трубке голос пилота.
«Жду указаний».
47-й. Ваша цель на шоссе, к востоку от нашей позиции. Группа автомобилей и до 30 единиц живой силы противника, вооруженная легким стрелковым оружием и ведущий по нам огонь. Цель — уничтожить».
«Приказ понял. Выполняю».
Пара лэнсеров с ревом пронеслась над нашими головами. 8 тяжелых пулеметов М2 «Браунинг» стальным гребнем прочесали вершину холма, дырявя и поджигая автомобили и производя страшное опустошение в рядах бандитов. Пол Кастеллано умер мгновенно, даже не успев покинуть свой Паккард. Смерть диаметром 12,7 мм вошла в его грудь и, не заметив преграды, улетела дальше, кроша и калеча на своем пути нутро шикарного автомобиля. Кто-то из наиболее сообразительных гангстеров мгновенно понял, чем чревато появление на горизонте двух идущих над самой землей истребителей, и успел запрыгнуть в один из автомобилей. Ему удалось избежать страшного удара, и сейчас он изо всех сил гнал свое транспортное средство подальше от этого ужасного места.
«Противник на вершине холма уничтожен»,
— бесстрастно доложил пилот.
«Наблюдаю несколько человек, убегающих в пустыню, и один автомобиль, уходящий по шоссе на восток. Делаю второй заход».
«Отставить 47-й. Пусть уходят. Спасибо за помощь».
«Принято. Всегда пожалуйста. Если что, обращайтесь».
В голосе пилота послышалась легкая усмешка. Истребители развернулись над нами, качнули крыльями и скрылись в западном направлении. А минут через 5 на шоссе, негромко стрекоча мотором, опустился биплан Федеральной службы санитарной авиации. Раненых ФБРовцев со всеми предосторожностями погрузили в самолет, и тот, не задерживаясь более ни минуты, коротко разогнался и взлетел. А мы остались на месте дожидаться полицию и федералов. Последние прибыли раньше, что меня совершенно не удивило и сильно облегчило нам жизнь. когда с воем сирены блеском мигалок на холм выскочила целая толпа полицейских машин.
«Колонна противника, выдвинувшаяся из Лос-Анджелеса, развернулась в 120 километрах от вас и едет обратно к побережью»,
— доложила Летра.
«Хороший план, товарищ Нагулин. Думаю, теперь вас никто из местных мафиозных семей и пальцем не тронет. Но бдительности терять не надо».
В последних словах искусственного интеллекта мне послышался едва заметный грузинский акцент. Хотя, возможно, мне это только показалось. В Лос-Анджелес мы прибыли в сопровождении эскорта из двух автомобилей местного департамента ФБР. «Спасибо за наших парней», — протянул мне руку старший офицер, назвавшийся Рэем. «Медики сказали, что если бы не исключительно квалифицированная первая помощь, оказанная на месте сразу после ранения, они бы их до больницы не довезли». «Фронтовой опыт?» «Не без этого», — согласился я с удобной версией, предложенной самим же ФБРовцем. «Ваши люди заставили меня проникнуться уважением к Америке. Они вызвали огонь на себя и дали нам возможность стрелять по бандитам, как в тире. Надеюсь, их заслуги будут достойно оценены». «Не сомневайтесь, мистер Нагулин. Мы ценим сотрудников, готовых рисковать жизнью ради интересов своей страны. А тир у вас действительно неплохой получился. Я до сих пор под впечатлением. Теперь я, кажется, понимаю, что нужно, чтобы в России за полгода стать из рядового генералом». «Любопытно», — я приподнял уголки губ в легкой улыбке, — «не поделитесь своими выводами?» «Нужно уметь три вещи», — пожал плечами офицер и тоже улыбнулся. «Успешно торговать на бирже, хорошо играть в покер и метко стрелять». Если не считать нескольких не слишком важных встреч, в Лос-Анджелесе меня интересовал всего один человек — Генри Кайзер. Этого предпринимателя можно было без всякого преувеличения назвать гением дешевого и быстрого кораблестроения. Транспорты типа «Либерти» его верфи собирались с поражающей воображением скоростью и по очень привлекательным ценам. Я их, правда, покупать у Кайзера не собирался, мне нужно было кое-что другое. «Мистер Нагулин, я, к сожалению, не могу уделить вам много времени», — вежливо произнес Кайзер, глядя на меня оценивающим взглядом. «Я уважаю русских за ту беспримерную борьбу, которую они ведут с фашистской Германией, и во многом именно это подтолкнуло меня к тому, чтобы встретиться с вами лично. Обычно подобные переговоры проводят мои подчиненные». «Благодарю вас, мистер Кайзер, я это ценю», — решил я подыграть магнату. «Итак, что ж потребовалось советскому правительству от скромного американского судостроителя?» «Мистер Кайзер, я прибыл в Калифорнию не как представитель СССР, вернее, не только как его представитель. Заказ я хочу разместить как частное лицо, и оплачивать его я тоже буду из личных средств».
«Вот как?»
— усмехнулся Кайзер.
«Что ж, это довольно любопытно. Так что же вы хотите заказать, товарищ Нагулин?»
«Мистер Кайзер, ваши верфи имеют большой опыт работ по переоборудованию транспортных кораблей типа С-3 под военные нужды. Я ведь не ошибаюсь?» Правая бровь Генри Кайзера изогнулась и поползла вверх.
«То есть вы хотите сказать...»
«Вы все поняли совершенно правильно, мистер Кайзер». Я обозначил на лице вежливую улыбку. «Я собираюсь купить транспортный корабль и заказать у вас его переделку в эскортный авианосец типа «Лонг-Айленд» с удлиненной полетной палубой. Проект у меня с собой. Готовый корабль я хотел бы получить через 3 месяца».